16 главе речь идет о дне Ям-Кипур, или дне искупления. Первосвященник не мог входить в святое святых во всякое время, когда бы ему захотелось. И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив пред лице Господне, умерли. Теперь Господь более детально говорит о священническом служении. Он говорит, что священник не может входить во святое святых во всякое время. И сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону, брату твоему, чтоб он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку, что на ковчеге, чтобы ему не умереть, ибо над крышку я буду являться в облаке». Вот с чем должен входить Аарон во святилище: с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает, это священные одежды, и пусть омывает он тело свое водою и надевает их. Во все обычные дни года жертвы приносил другой священник. Но в день искупления всю работу по совершению жертвоприношений должен был совершать первосвященник. И если вы посчитаете, сколько животных он должен был убить, заколоть и принести в жертву в тот день, то получится где-то около 37 животных. Плюс к этому он должен был полностью омыться 5 раз. В этот день он не должен был одевать красочную одежду первосвященника, ефод, голубой кидар и тому подобное. Но в этот день он должен одевать простые льняные одежды священника. И прежде всего он должен был принести жертву за свои собственные грехи. Только после того, когда приносилась жертва за собственные грехи, он мог начинать приносить жертвы за грехи других людей. И, конечно же, все это указывает на Иисуса Христа. То есть во всем этом можно усмотреть потрясающую символику, с одним исключением. Жертвоприношение, совершенное Христом, не было эквивалентно той жертве, которую первосвященник приносил за свои грехи. Потому что Иисусу Христу не нужно было приносить жертву за себя. Он был безгрешен. Христос стал нашим первосвященником, Он вошел на небеса, прообразом которых и была та самая скиния, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею кровью. И если первосвященник должен был приносить жертву из года в год, то Иисус принес свою жертву раз и навсегда. И теперь Он навеки воссел одесную Отца до тех пор, пока все Его враги не будут положены подножию его ног. Так что в том, что должен был сделать Аарон в день искупления, мы находим потрясающий прообраз того, что сделал Иисус, наш великий первосвященник. Он принес себя в жертву за нас, за наше искупление пред Богом. И в отношении тех событий, описанных в Ветхом Завете и приносимых жертв, апостол Павел сказал в послании к Колоссянам следующее, что это есть тень будущего, а тело во Христе. Все это было просто тенью Иисуса Христа. Он является сутью, сущностью, телом. Он разделяет историю, отбрасывая тень на Ветхий Завет, и все тогдашние жертвы, и все праздники, и так далее. Все это было только тенью Иисуса Христа. Среди всех праздников не было такого дня, который был бы более значим и важным, чем день искупления, Ям-Кипур, в который священник приносил жертву искупления за народ. И в этом мы видим прообраз того, что сделал Иисус Христос. Далее мы видим то, что первосвященник должен был взять 2 козлов, и должен был бросить о них жребий. Один из них предназначался для Господа, а другой должен был стать козлом отпущения. Стих 9 говорит: и от общества сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в жертву за грех, и одного овна во всесожжение, и принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и возьмет двух козлов, и поставит их пред лицом Господним у входа скинии собрания, и бросит Аарон об обоих козлах жребий, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения. И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и закулит тельца в жертву за грех за себя, и возьмет горящих угольев полную кадильницу жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелкого истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу, и возьмет крови тельца, и покропит перстом своим на крышку спереди и пред крышку, семь раз покропит кровью с перста своего, и заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинию собрания, находящуюся у них среди нечистот их. Итак, в этот день Йом-Кипур, в день искупления, священник приносил жертвы. Причем делал он это в одиночку, без помощников. Точно так же, как Иисус Христос сам в одиночку понес наши грехи и пострадал за нас на нашем месте. Во святое святых первосвященник мог входить только один раз в году. Только один раз. Входя туда, он как бы оказывался в присутствии Божьем. Символом этого и было святое святых, и крышка над ковчегом откровения. И в этот день искупления он входил во святое святых три раза. В первый раз он входил туда, когда приносил жертву за свои грехи. Затем он заходил туда с кровью тельца в качестве жертвы за грех всего народа. И, наконец, с кровью козла, так же, как жертва за грех народа. Он входил во святое святых с этой жертвой за грех для того, чтобы грехи народа были покрыты. Таков был закон Бога по отношению ко греху. В следующей главе мы увидим о том, что Бог думает о значимости крови. Он запрещает человеку употреблять кровь в пищу. В 11 стихе он говорит: «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает, покрывает». Именно кровь покрывает наши грехи. Я специально делаю на это ударение, потому что в настоящее время среди иудеев бытует иное мнение. Несмотря на то, что они до сих пор верно соблюдают этот день, день искупления или Йом-Кипур, и почитают его самым святейшим днем в году, но тем не менее, на мой вопрос к ним о том, как они думают получить прощение своих грехов, что является основанием для прощения, я получал более или менее стандартный ответ, что Йом-Кипур — это теперь ничто иное, как только день размышления, и в этот день вы должны размышлять о прошедшем годе, вспоминать плохие поступки, которые вы сделали, а также и добрые поступки, которые вы совершили за этот год. И если добрых дел у вас набирается больше, чем плохих, тогда у вас есть надежда. Поразительно то, что за несколько дней до Йом-Кипур люди просто меняются, потому что очень часто именно в это время они делают все возможное, чтобы наверстать упущенное за год в области добрых дел, чтобы в этот день размышления годовое количество добрых дел могло перевысить количество злых дел. Это заблуждение, потому что Бог сам установил то основание, на котором возможно иметь с Ним отношения. И таким основанием было жертвоприношение с кровью, ибо сказано, что кровь очищает душу. Помимо этого, Бог в Своем законе четко сказал о том, что без пролития крови не бывает прощения. Грех всегда является преградой между человеком и Богом. В законе ни слова не сказано о том, что добрыми делами мы как-то можем загладить злые. Бог с этим народом заключил завет, завет, на основании которого они могли иметь с Ним взаимоотношения, на основании которого они могли приходить к Нему. Но этот завет включал в себя обязанность пролития крови животного, потому что без пролития крови не может быть прощения. Закон дает нам понять не то, насколько Бог доступен для человека, но то, насколько Он недоступен. Закон не давал человеку легкого доступа к Богу. Единственный человек, который мог приступить к Богу, был первосвященник. И тот только раз в году, да и то после совершения многих жертв и неоднократного омовения. Так что их собственный закон показывает им на то, что они не могут просто так прийти к Богу. Поэтому, когда я задаю евреям подобный вопрос, у них на самом деле нет на него ответа. А есть только те нелепости, которым научили их раввины, и которые не имеют под собой никакого библейского основания. Ветхий Завет совсем не дает нам такой картины, что к Богу может приходить любой человек и в любое время. И вот 16 глава как раз и начинается с таких слов, как «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив пред лицо Господне, умерли. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтоб он не во всякое время входил во святилище за завесу. Вы не можете заходить сюда, когда вам заблагорассудится. Вы можете заходить сюда только один раз в год, и только исполняя все те обряды и ритуалы, о которых говорит здесь Господь. И если Бог тогда уже был неприступен, какие основания есть у евреев предполагать, что Бог стал более доступным для нас? И если единственный доступ к Нему лежит через жертвоприношение и кровь, то как они думают на основании своих дел приступить к Богу, тогда как в Божьем Слове сказано, что наша праведность, наши добрые дела, как запачканная одежда в очах Господа? В Ветхом Завете любая попытка приступить к Богу как-то иначе, чем по установленным им же самим правилам, рассматривалась им как мерзость. Так что они не соблюдают и неверны даже своим собственным писанием. Оставив путь Господен, они полагаются на свою собственную праведность, основанную на делах в обход закона Божьего. Павел писал о том, что Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности, потому что, оставив закон Божий, они теперь своими делами стараются достичь праведности пред Богом вне закона. И в послании к римлянам Павел показывает ошибочность такого подхода к отношениям с Богом. Но сегодня каждый из нас имеет доступ к Богу. У нас с вами есть то, что утратил Израиль. Они больше не приносят жертвы за грех, у них нет храма, у них больше нет первосвященников, а мы имеем доступ к Богу посредством Иисуса Христа, нашего великого первосвященника, который вошел на небеса, не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать за нас пред лицо Божие. Он вошел туда с этой жертвой за нас, а потом широко распахнул для нас двери и сказал: «Друзья, дверь отворена, заходите». И все дети Божии по вере, те, кто поверил и доверился Иисусу Христу, теперь имеют свободный доступ к Богу посредством крови Иисуса, крови Нового Завета, который Он установил с человеком. Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы нам получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Какую удивительную привилегию мы имеем во Христе Иисусе! Итак, мы с вами приступаем к Богу на основании принесенной жертвы и пролитой крови. Ибо только кровью очищается душа, и без пролития крови нет прощения. Поэтому-то Иисус и пролил свою кровь. И вот почему Бог делает такой сильный акцент на кровь. Напоминает им и еще раз о том, что они должны высоко ценить кровь, даже кровь животных. Он хотел научить их ценить кровь, чтобы когда кровь Божьего Сына будет пролита за наши грехи, они могли с наибольшим почтением и благоговением к ней отнестись. В послании к евреям сказано, что если отвергшиеся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен. Кровь завета, которую освящен. Какое почтение Бог хочет, чтобы мы имели крови, даже крови животного. И сколько больше почтения мы должны иметь крови Иисуса Христа. Я прямо содрогаюсь, когда слышу о том, что кто-то с пренебрежением отзывается о крови Иисуса Христа. Я содрогаюсь, когда кто-нибудь говорит: «Ха, христианство — это кровавая религия». Я содрогаюсь, когда люди говорят, как Вольтер: «Какая разница между кровью Христа или крови свиньи? Нет никакой разницы». Я содрогаюсь от такого богохульства. Бог хочет, чтобы вы с большим почтением относились к крови Иисуса Христа, которая была пролита ради того, чтобы ваши грехи были удалены. Но самое чудное во всем этом — это то, что эта жертва была принесена однажды, и ее было достаточно для того, чтобы очистить нас от всех грехов раз и навсегда. Нам не нужно приносить жертвы за грех. Его жертвы было достаточно для каждого из нас. Только благодаря ей Бог может простить вам ваши грехи. И знаете что? В Писании нет никакого другого способа, на основании чего Бог мог бы простить вам ваши грехи. Потому что вы грешник. Вы не можете иметь общение с Богом до тех пор, пока не решится вопрос с вашим грехом. Что-то должно было предприняться в отношении греха. Бог свят, и никакой грех не может войти в Его присутствие. Поэтому, чтобы вам стать одним с Богом, чтобы вам иметь общение с Ним, сначала что-то должно быть предпринято в отношении ваших грехов. Так что ни один человек не может иметь общение с Богом вне Иисуса Христа. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия, посредством чего я был очищен от своих грехов, и теперь я имею возможность приходить к Богу посредством Иисуса Христа. Итак, 16 глава — это потрясающая глава, в которой мы читаем о том, как Аарон, первосвященник, входит во святое святых, кровью окропляет крышку ковчега, и таким образом совершает очищение нечистоты Израиля. Сначала он проделывал все это с кровью тельца, а потом еще раз с кровью козла. Он приводил двух козлов и бросал о них жребий. Один из козлов предназначался для Господа и должен был принесен в жертву за грех, а другой должен был стать козлом отпущения. И это тоже прекрасная иллюстрация служения Иисуса. Оно было двухсторонним. Иисус не только дает нам возможность получить прощение грехов, но Он также предоставил нам власть над грехом, удалив его от нас. Этот второй козел, козел отпущения, после того, как приносили в жертву первого козла, того, на которого выпадал жребий, первосвященник брал второго козла, возлагал ему на голову руки, исповедовал над ним все беззакония и грехи сынов Израилевых. Потом священник выводил этого козла за стан в пустыню и там отпускал его, чтоб тот скрылся в пустыне. И этот козел назывался козлом отпущения. Он символизировал удаление, отделение нас от греха. С течением времени сложился даже определенный ритуал, сопровождавший это событие. Когда храм наконец-то был восстановлен в Иерусалиме, там была определена специальная территория, в которую главным образом и отпускали козла отпущения. Из народа выбирались специальные люди, которые становились на самых удобных и обзорных местах на всем расстоянии пути, вплоть до Иудейской пустыни. И когда священник выходил для исполнения этого ритуала, весь народ в ожидании стоял на храмовой горе, и священник вместе с козлом отправлялся в пустыню и отпускал его. И когда козел исчезал из поля зрения священника, то он подавал сигнал человеку, стоящему на ближайшей вершине горы, а тот, в свою очередь, следующему, а тот следующему, и в течение каких-то считанных секунд сигнал доходил с вершины Елеонской горы до тех, кто находился на Храмовой горе. Сигнал о том, что козел отпущения скрылся в пустыне, и его больше нет. Грехов больше нет. И получив такую новость, новость о том, что козел, на которого были возложены их грехи, убежал, народ начинал радоваться и ликовать и славить Бога. И могу себе представить, какая это была радость. И как мы можем радоваться о том, что наши грехи удалены от нас, их больше нет, Бог больше не вспоминает о них, Христос понес их на себе, они были возложены на Него, и Он дает нам победу и силу над грехом. Вот таким важным днем был день искупления в иудейском календаре, и поэтому стоит изучать его для того, чтобы находить в нем параллели с Иисусом Христом. Итак, стих 34. «И да будет сие для вас вечным постановлением, очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею». Далее, в 17 главе Бог говорит о том, что должно быть одно единственное место, где можно было приносить жертвы — это храм. Они не могли совершать свои жертвоприношения, где придется. Единственное место, где можно и должно было приносить жертвы Господу, это была скиния, а позже храм. И когда вы собирались приносить животное в жертву, вы не могли делать этого, где попало, на поле там или еще где-нибудь. Вы должны были привести животное в храм и предложить их Господу в качестве мирной жертвы или приобщения к Богу. Вы приносили жертву Богу, а потом какую-то часть получали обратно, чтобы вы вместе с Богом могли вкушать от Него. Он свою часть, тук и все такое прочее, которое сжигалось и возносилось к Нему в благоухание приятно, а вы получали мясо, которое вы употребляли в пищу. И это было как бы символом того, что я приобщаюсь к Богу. Я ем с Богом, я общаюсь с Богом через приношение этой мирной жертвы. Так что, если вы хотели поесть мясо, вы сначала должны были привести животное к священнику, представить его Богу, и там его закалывали. Вы не имели права закалывать его в другом месте. Пусть это служит вам постоянным напоминанием о том, что мы нуждаемся в общении с Богом. Я приношу животное Богу и осознаю, что я кушаю вместе с Ним, я причащаюсь к Нему, я становлюсь частью Бога и осознаю, какие взаимоотношения я имею с Господом. И далее во второй половине 17 главы говорится о святости крови, начиная с 10 стиха. «Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душа очищает. Потому я и сказал сынам Израилевым, ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришелец, живущий между вами, не должен есть крови. Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землею, ибо душа всякого тела есть кровь его». Она душа его. Потому я сказал сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится. Итак, почтение к жизни. И, конечно же, осознание того, что кровь — это то, что покрывает грехи, что очищает душу. 18 глава. В этой главе мы вновь и вновь встречаемся с одной и той же фразой. «Я Господь, Бог ваш». Бог хочет, чтобы его народ был свят. Он открывает им, как они могут жить с ним. «Ибо я Господь, Бог ваш». И, кстати, он еще и говорит им здесь о том, что они являются его представителями в этом мире. Апостол Павел писал о том, что имя Господне хулится язычниками из-за того, как живут иудеи. И Бог еще и еще раз подчеркивает важность того, что Он Господь Бог ваш. На протяжении всей этой главы Бог повторяет им это вновь и вновь, наставляя их в том, как они должны жить, какие нравственные правила они должны соблюдать. И поднимая вопрос о нравственности, Бог главным образом и в первую очередь говорит об отношениях кровосмешательства. Он запрещает любые формы кровосмешательств и взаимоотношений. Вы знаете, по моему мнению, киноиндустрия оказала наиболее пагубное влияние на этот мир, чем какой-либо другой источник. Я считаю, что именно кинофильмы повинны в том, что столько грязи стало в головах у людей. Я считаю, что главным образом, именно с их помощью, грязь, зараза и разврат стали распространяться по земле. И по какой-то причине киноиндустрия просто задалась целью показывать людям самые ненормальные, самые извращенные взаимоотношения, которые только возможны. И прежде всего это прелюбодеяние. Все старания были приложены к тому, чтобы это стало восприниматься как норма жизни. И постепенно люди привыкают к внебрачным взаимоотношениям. В этом уже нет ничего необычного. Все это уже не волнует людей. Поэтому стали придумываться фильмы, в которых люди вступают в кровосмесительные взаимоотношения, в гомосексуальные взаимоотношения. И все это задумано с целью того, чтобы все это сделать общеприемлемой практикой. И в конце концов дошло до того, что уже делают фильмы о половых взаимоотношениях с животными. Это ужасно, омерзительно, грязно. В Библии сказано, что человек посеет, то и пожнет. И если вы сеете в плоть, то от плоти пожнете тление. Невозможно смотреть на такие вещи и остаться чистыми, неоскверненными, потому что если вы смотрите на все это, вы сеете это в свой мозг. А если вы сеете это в свой мозг, в свою плоть, то от плоти вы пожнете тление, разложение. Павел говорит нам о том, что из-за того, что язычники оставили Бога, не заботились о том, чтобы иметь Бога в разуме, то и предал их Бог превратному уму. И далее он перечисляет, что означает превратный ум. Какие дела совершает человек с таким умом? Гомосексуализм и так далее и тому подобное. Он приводит огромнейший, ужаснейший список того, что делают люди, которые совсем не заботятся о том, чтобы иметь Бога в разуме. Конечно же, они не хотят думать о Боге. Конечно же, они лучше будут думать, что мы произошли от обезьяны. Им просто необходимо вытеснить Бога из своего сознания, потому что иначе они не смогли бы жить со всеми теми отвратительными, грязными мыслями и картинами, которые возникают у них в мозгу и воображении, и которые подпитываются тем, что мы видим на экранах. Ужасные вещи. В первой главе послания к римлянам Павел перечисляет все эти мерзости, которые совершает человек, и в самом конце главы он говорит что-то совершенно поразительное. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Теперь еще раз посмотрите на этот список и подумайте о том, какие фильмы мы смотрим. Что чаще всего показывают в фильмах? Прелюбодеяние, неправду, лукавство, корыстолюбие, убийство, обман, богоненавистников, самохвалов, гордецов, людей изобретательных на зло и так далее. Вот что и кого мы чаще всего видим на экранах наших телевизоров. И нам говорят, что это жизнь, это реальность, это то, как живут люди. И мы имеем право это показывать, потому что это есть жизнь, потому что это реальность. Но если это правда, то да поможет нам Бог, потому что мы живем в ужаснейшем мире. Но последний стих все расставляет по местам. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. То есть, если вы находите удовольствие в том, чтобы смотреть фильмы про убийство, про внебрачные отношения и так далее, если вы включаете телевизоры для того, чтобы с удовольствием смотреть, как этим занимаются другие люди, тогда вы становитесь виновны в том, что они делают, одобряя делающих такие дела. Итак, Бог говорит о нравственных законах. Его народ должен быть чистым народом. Его народ должен быть его представителем в этом мире. Вы не должны уподобляться этому миру. То, что все так делают, это не является извинением для чада Божьего. Вы должны быть отделены от этого мира. Вы должны отличаться от мира. Он Господь ваш и Бог ваш. И ваша жизнь должна быть другой, она должна отличаться. А если она ничем не отличается, тогда что же вы имеете? Явно не настоящие взаимоотношения с Богом. Итак, первое, что Бог запрещает здесь, это любые формы и виды кровосмешательных взаимоотношений. То, что в последнее время стало одной из самых излюбленных тем Голливуда. После того, как они выпустили несколько фильмов, в которых отцы ругаются над своими дочерьми и так далее, это явление стало с потрясающей скоростью распространяться, и количество девушек, которые пострадали от своих отцов, просто шокирует. Это же ужасно! Это просто немыслимо! Дверь ко всему этому была открыта Голливудом. Конечно, я знаю, что все это существовало ранее, но с помощью Голливуда это приобрело гораздо большие масштабы, и теперь они выпускают уже фильмы о том, как матери вступают в половые взаимоотношения со своими сыновьями. Ужас! Какой извращенный грешный мир! Но поскольку Господь ваш Бог, вы не должны загрязнять себя всеми этими делами, вы не должны делать то же самое, вы должны отличаться. И ключевая тема 18 главы говорит о том, что «Ибо я Господь, Бог ваш». Он повторяет это здесь что-то около 14 раз, потому что он хочет, чтобы эта истина осела в наших сердцах. Далее он говорит им, что они не должны проводить своих детей через огонь, не отдавай детей твоих на служение Молоху. Бог говорит, да, египтяне делали этого, и хананеи так поступали. Я знаю, что они это делают, Именно поэтому я и прогоню хананеев с этой земли. Именно поэтому я и истреблю их. Вы не должны следовать примеру хананеев. Вы не должны делать того, что делают они, жители той земли, в которую вы направляетесь. В 22 стихе он запрещает гомосексуальные взаимоотношения. Не ложись с мужчиной, как с женщиной, это мерзость. Вы знаете, как это не горько говорить, но в Америке сейчас появилось много так называемых церковнослужителей, которые защищают гомосексуалистов. Там, где я живу, даже есть такая организация, которая называется «Голубые за Христа». Даже политические деятели все больше и больше начинают поддерживать это движение. Это, конечно же, печально. В 23 стихе запрещается скотоложество. «И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться перед скотом для совокупления с ним». Это гнусно. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоню от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. Иными словами, даже самой земле уже настолько опротивил этот разврат, эти мерзости, что даже земля в конце концов свергает себя живущих на ней. Мне интересно, что когда к Иисусу во время его торжественного входа в Иерусалим подошли фарисеи и сказали ему: «Запрети своим ученикам провозглашать о тебе». Иисус ответил им: «Знаете что? Что если люди умолкнут, то камни возопьют». Поэтому мне интересно, сколько на самом деле всего знает земля. Помните, как Бог сказал Каину о том, что голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, оттуда, где была пролита его кровь. И здесь Бог говорит о том, что земля свергнула себя живущих на ней. Настолько она устала от их мерзости и их дел. Видите ли, в нравственном падении есть определенная точка, достигая которую народ просто не сможет далее существовать. Он окажется за этим пределом, и он уже не будет в состоянии выстоять и падет. И еще кое-что хотел я вам сказать. Соединенные Штаты уже очень-очень близки к этой точке. Когда Бог говорил все эти вещи к народу израильскому, Он сказал, что если вы будете соблюдать мои повеления и будете поступать по ним, тогда я возвеличу вас, но если вы оставите их, тогда вы будете прокляты в городе, прокляты в поле, прокляты везде, куда бы вы ни обратились. Бог говорит, что праведность возвышает народ, а беззаконие — бесчестие народов. И поэтому Бог оплакивает Израиль и говорит, что вот причина, почему он пал, в том, что они оставили мои законы, они оставили мои заповеди, и каждый отправился своим путем. И я уверен, что сегодня, когда Бог смотрит на Соединенные Штаты, Он оплакивает их точно так же. Они оставили мои пути, они оставили мои законы, они оставили мои заповеди, и земля близка к тому, чтобы свергнуть себя живущих на ней. Из-за всего того, чему мы позволили случиться своим бездействием и безразличием. Итак, осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. Теперь 28 стих. «Чтобы вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, чтобы не оскверняться ими, я Господь, Бог ваш». Опять повторяется эта фраза. И в 19 главе Бог продолжает говорить в том же духе. что и 18-й, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш. Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я Господь, Бог ваш. Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Господь, Бог ваш». И обратите внимание опять на это повторение. «Я Господь, Бог ваш». Не обращайтесь к идолам или литым богам и так далее. «Я Господь, Бог ваш». Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение. Здесь подчеркивается добровольность и личное желание человеку служить и поклоняться Богу. В день жертвоприношения вашего и на другой день должно есть ее, а оставшееся к третьему дню должно сжечь на огне. Если же кто станет есть ее на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно. Кто станет есть ее, тот понесет на себе грех, ибо он осквернил святыню Господню, и истребится душа та из народа своего. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Вот такая программа поддержки для малоимущих. Отличная программа. Она заключалась в том, что те, кто собирали, например, виноград, собирали только то, что созревало, а все плоды, которые были к тому моменту уже неспелыми, они должны были оставлять на лозе, но вторично они уже не могли их собирать. Все, что оставалось, оставалось для бедных и пришельцев в земле. И после того, как вы собирали свой урожай, они имели право заходить и собирать оставшееся. Вы не должны были подчистую собирать все, что выросло на земле. Нужно было оставлять и для неимущих. Ты даже не должен был дожинать до края поля. Необходимо было оставить нечто бедным. И бедный мог идти в поле, и когда захочет, после того, как урожай уже собран, может собирать все, что осталось. Это была хорошая программа, потому что вы не просто шли и получали еду в бесплатных столовых, но вы сами ее собирали, то есть вам приходилось трудиться. Приходилось прикладывать усилия, вы были заняты делом, вместо того, чтобы просто сидеть у телевизора и засорять свои мозги всякой мерзостью. И дальше Господь продолжает давать свои наставления. Стих 10. «И виноградника твоего не обирай дочисто, и попадавших ягод виноградники не подбирай, оставь это бедному и пришельцу. Я Господь, Бог ваш». Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Не клянитесь именем моим во лжи, и не бесчестьте имени Бога твоего. Я Господь. Не обижай ближнего твоего, не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Зарплата выплачивалась ежедневно. Не злословь глухого. Эти слова, на первый взгляд, могут показаться немножко даже нелепыми. И пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Вы не должны были злословить глухого, и не должны были ничего класть на пути слепого. Какой подлец способен на то, чтобы злословить глухого или класть что-то на пути слепого, чтобы он споткнулся? Это же ужасно! Но вы знаете, меня поражает, насколько жестоки на самом деле люди. Меня поражает, насколько жестокими бывают дети по отношению к другим детям-инвалидам. Откуда это в нас? Чтобы дети с жестокостью относились к больному ребенку. В мире животных, мы знаем, действует такой закон, что здоровые и сильные особи убивают больных и слабых. Но, к сожалению, порой люди мало чем отличаются в этом от животных. Они склонны извлекать выгоду из несчастья другого человека. Это происходит чуть ли не на каждом шагу. Но нет ничего более жестокого в этом мире, чем когда один человек ищет того, чтобы извлечь выгоду из несчастья другого. И нет ничего более опасного, потому что Бог говорит, что Он стоит на защите несчастных и обделенных. Бог сказал, что Он печется о вдовах. Если ты так поступаешь по отношению к тому, о ком печется Бог, тебе не сдобровать. Но видите ли, дело в том, что человек, не знающий Иисуса Христа, не так далеко ушел от животного. Ибо как у животного есть тело и сознание, так и у человека без Христа есть и тело, и сознание. Поэтому он и ведет себя, как один из представителей животного мира. Поэтому он и относится с жестокостью к больным и обделенным. Но человек, который был рожден свыше от Духа Божьего, который был рожден духовно не только от плоти, но от Духа, и имеет теперь взаимоотношения с Богом и Иисусом Христом, такой человек не может так поступать. Но если вы продолжаете делать это, то это значит, что ваши отношения со Христом не являются подлинными, потому что рожденный от Бога не грешит, не живет во грехе, ибо семя Божье живет в нем. Человек, который получил новую жизнь, был рожден от семени Божьего, от Его Духа, не может пребывать во грехе. Кто-то, возможно, возразит, но не знаю, Чак, это не мои слова. Это то, что Бог говорит в Своем Слове. И вы сами можете прочитать это в первом послании Иоанна. Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего, не ходи переносчиком в народе твоем. О, ты знаешь, что он сделал? Нет. Сейчас я тебе расскажу, и вы начинаете разносить сплетни, и люди верят вам. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Видите ли, дело в том, что иудеи забыли, что закон прежде всего касался духа и сердца человека. И вместо этого они просто начали смотреть на него и начали соблюдать его как какой-то внешний ритуал. Когда пришел Иисус, Он указал им на том, где они ошибались в своем истолковании закона, думая, что они имеют дело только с внешним поведением, в то время как этот закон был духовным. И самое главное, что интересовало Бога, так это внутреннее состояние человека. И вот здесь мы читаем с вами о том, что говорит закон, что ты не должен иметь ненависть или вражду в сердце по отношению к своему брату. А что делали иудеи? Они брали закон «не убей», например, и трактовали его так, что убивать нельзя. Но если ты хочешь, ты можешь человека ненавидеть, но убивать ты его не должен. Считалось, что вы нарушили закон только тогда, когда вы убивали его. Но Иисус напомнил им об этом, напомнил им о том, что если вы в сердце своем имеете ненависть, вы уже становитесь преступниками закона. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Помните, когда один из законников спросил однажды Иисуса о том, какая наивысшая заповедь в законе, то Иисус ответил ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем разумением твоим, и возлюби ближнего твоего, как самого себя». Это то, что сказал ему Иисус. И потом он добавил, что на сих двух заповедях утверждаются весь закон и пророки. Итак, это вторая из величайших заповедей. И Иисус сказал, что вторая подобна первой. Первая — это возлюбить Бога, а вторую Иисус цитирует как раз отсюда. «Люби ближнего твоего, как самого себя». «Я Господь. Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породою, поля твоего не засевай двумя родами семян, в одежду из разнородных нитей и шерсти льна не одевайся. Если кто переспит женщину, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная или свобода еще не дана ей, то должно наказать их, но не смертью, потому что она не свободна. Пусть приведет он Господу ко входу скинии собрания жертву повинности, овна в жертву повинности своей. И очистит его священник овном повинности пред Господом от греха, которым он согрешил, и прощен будет ему грех, которым он согрешил. Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. В 5-й же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь, Бог ваш. Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте, не стригите головы вашей кругом. Это место хорошо бы относилось к кришнаитам. И не порти края бороды твоей. Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен «Я Господь». Запрет против татуировок. Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом. Субботы мои храните и святилище мое чтите. Я Господь. Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите. И не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш. Запрещение обращаться к гороскопам. Перед лицом седого вставай и почитай лице старца, и бойся Бога твоего. Я Господь. Необходимо почитать пожилых. Когда поселится пришелец в земле вашей, не притесняй его. Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь Бог ваш. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и дин верный. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои и исполняйте их. Я Господь. Итак, здесь говорится о честности в взаимоотношениях и бизнесе. В 20 главе Бог еще раз возвращается к тому, о чем Он уже говорил в 18 главе. Только на этот раз Он не просто говорит, как надо поступать, но также и то, что те, кто приступит эти заповеди, должны быть умерщвлены. Да, я знаю, что есть много тех, кто выступает против высшей меры наказания. Но если бы мы прибегали к этому наказанию, как говорит об этом Библия, то у нас бы проблем с преступностью было бы гораздо меньше. Я не понимаю, что происходит с нашей судебной системой. Похоже, что мы более заинтересованы в том, чтобы защитить права преступника, чем защитить права невиновной жертвы. Какой глупой должна быть система, выпускать на свободу насильников, убийц, похитителей, чтобы они снова могли совершать свои преступления? Что это за глупость? При рассмотрении совершенного преступления не брать в расчет прошлое человека. Человек, может, зарекомендовал себя как хронический насильник или хронический совратитель детей. Его нужно наказать как хронического насильника и совратителя. И, по моему мнению, лучше бы, если им нужен человек, который бы нажал на курок, то я готов это сделать. Конечно же, он может попросить у Бога прощения, и Бог простит его. Но только после этого ему бы лучше отправиться на небеса, и ему там будет гораздо лучше. Да и нам тоже будет намного лучше и спокойнее, и нашим детям будет не так страшно ходить по улицам. Мне не нужно будет уже волноваться, когда я буду посылать моих детей за хлебом. Мы живем в сумасшедшем, развращенном мире, который стал неуправляем. И все это потому, что мы оставили закон Божий. Кто из сынов Израилевых даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти. И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. И если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того, и народ его, и истреблю его из народа его, и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед Молоха. И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я, Господь, Бог ваш, свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я, Господь, освящающий вас. Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем. Если кто будет прелюбодействовать с женою замужнюю, если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Кто ляжет с женой отца своего, тот открыл наготу отца своего. Оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткою своею, то оба они да будут преданы смерти, мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие. На огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто смесится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте. Вот так сурово Бог относится к греху. Так что у нас складывается определенное представление о том, что Бог думает о грехе. Вам кажется, что Бог мягкосердечен и имеет мягкий характер. Это совсем не так. Бог повелел, чтобы со грехом расправлялись беспощадно, для того, чтобы им остаться чистыми, чтобы им хранить свою чистоту, не запачкаться тем же, до тех пор, пока они были послушны закону Божьему, Бог благословлял их. Но как только они стали мягче и проще ко всему относиться, земля свергнула их с себя, как и предупреждал их об этом Бог. Стих 22. «Соблюдайте все уставы мои и все законы мои, и исполняйте их, и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить. Не поступайте по обычаям народа, которые я прогоню от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них». Как раз по этой-то причине Бог и приказал истребить их. Итак, мы видим то, что Бог очень сурово обходился с преступниками закона. Но знаете что? Именно поэтому их количество было сведено к минимуму, и можно было без особых опасений разгуливать по земле. Женщина могла спокойно ночью идти по стану, ни о чем не беспокоясь и ничего не боясь. Это было святое место. Небеса будут святым местом. Тысячелетнее царство будет тоже святым местом. Вам это может показаться слишком суровым и тяжелым наказанием, но тогда вам придется еще труднее в тысячелетнем царстве, потому что там вам придется быть одним из тех, кто будет должен принуждать людей жить праведно. У вас в руках будет железный жезл, которым вы будете сокрушать непослушных, как сосуд горшечника, так сказано в Библии, и будет пасти их жезлом железным, и как сосуды глиняные они сокрушатся, те, которые не будут слушаться Бога. Он будет содержать это место в чистоте, в святости, и это будет просто шикарное место для житья. Целую тысячу лет здесь будет чудесно. Он будет править железным жезлом, и праведность будет покрывать всю землю. Смею вас заверить, что там жить будет гораздо лучше, чем здесь. В следующий раз мы продолжим наше изучение книги Левит. Так что пристегните ваши ремни. И напоследок хочу сказать вам следующее. Бог необычно благ. Бог очень милосерд. Потому что в противном случае ни вас, ни меня уже не было бы в живых. Если бы не Господь, мы бы уже давно были уничтожены. Если бы не благодать и милость Господа нашего, если бы не Его милосердие, ни у кого из нас не было бы надежды. Но благодарение Богу за Его благодать и истину, которую Он дал нам в Иисусе Христе. Значит ли это, что теперь мы можем оставаться во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? И в одном месте в книге Левит мы читали, как Бог сказал, что если будете соблюдать мои законы, то будете жить. На этом как раз и основывался весь завет, на их делах. А Новый Завет, который Бог установил с нами, основан на том, кто я есть во Христе Иисусе. Не на том, что я делаю, а на том, что Бог сделал. И мне нужно только верить и доверять тому, что совершил Иисус Христос, мой великий первосвященник. По мере нашего изучения книги Левит, откройте Новый Завет и почитайте послание к евреям. И вы сможете понять это послание гораздо полнее, чем когда-либо раньше. И то, что в нем сказано, будет иметь для вас какое-то особенное, более глубокое значение. Да благословит вас Господь, и да хранит Он вас в Своей руке. И да поможет Он вам ходить в праведности и святости, потому что Он Господь Бог наш, Он святой Бог. И Он желает, чтобы Его народ был святым народом, чтобы никто не мог хулить Его имени, смотря на мои поступки и поведение, но наоборот, чтобы, видя мои добрые дела, окружающие прославляли Отца Моего Небесного. Да благословит вас Господь, и пусть презрит Он на вас светлым лицом Своим, и пусть Его любовь пламенеет в ваших сердцах. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.